рассказала Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Тысяча дней без детей. В Беслане вспоминают жертв теракта в школе номер один. Верховная Рада Украины сегодня должна оформить законодательно договоренности Ющенко и Януковича. Состояние солдата Романа Рудакова, ставшего жертвой дедовщины, продолжает ухудшаться. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В Беслане сегодня день памяти жертв теракта «Тысяча дней без детей». Родственники погибших всю минувшую ночь провели на мемориальном кладбище, где похоронены жертвы трагедии в школе номер один. Вдоль аллеи на могилах были зажжены свечи, которые горели всю ночь. Многие жители города в знак солидарности зажгли свечи и в окнах своих домов, говорит представитель комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
«Тысяча дней – это такая внушительная дата, которую, в общем-то, никто не когда-нибудь отмечал после смерти или гибели своих близких. Но мы решили еще раз напомнить, что есть Беслан, что есть те измученные люди, дети, которые на кладбище, и что мы еще живы и не дадим забыть об этой трагедии. И мы решили эту ночь быть на кладбище, зажечь свечи, все вместе, каждый у могилы своего родного, близкого человека, ребенка. Мы еще в своем обращении написали, чтобы жители Владикавказа и Беслана вечером зажгли свечу в своем доме, поставили на окно своего дома, как маленький огонек, который может быть виден сверху. Мы тоже зажгли, наши родные зажгли. Мы после изнурительного тяжелого дня в судебном заседании ночь провели на кладбище у могил своих родных детей. Сегодня вот мы пойдем в 13:05 в школу, возложим цветы. Сегодня 13:05, ровно 1000 дней, когда, в общем-то, погибли наши дети.
На вчерашнем судебном заседании, о котором говорила Анетта Гадиева, решался вопрос об амнистии местным милиционерам. Их обвиняли в преступной халатности, которая привела к теракту в сентябре 2004 года. Женщины были возмущены тем, что обвиняемые не явились в зал заседаний. Все их требования были проигнорированы. Матери Беслана пытались помешать судье огласить решение, и конфликт перерос в настоящий погром. В итоге судья тайком от потерпевших собрал в соседнем зале гособвинителя, секретаря, судебного пристава и пригласил туда же телеоператоров государственного телеканала «Russia Today» и петербургского «Пятого канала». В их присутствии судья и огласил постановление, согласно которому милиционерам Айдарову, Муртазову и Дряеву была объявлена амнистия и снята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Говорит представитель пострадавших в результате теракта в Беслане Таймураз Чеджемов.
Потерпевшие будут, по всей видимости, обжаловать это постановление, поскольку оно, мы считаем, незаконным. Я бы в несколько иной плоскости высказал позицию потерпевших. Они вовсе не против применения акта амнистии в отношении работников милиции, которые на скамье подсудимых находятся. Они против незаконного применения акта амнистии.
В чем, по вашему мнению, незаконность этого акта?
А суть вопроса в том, что из самого содержания акта об амнистии усматривается, что амнистия применяется, и это общеизвестно, к лицам, которые совершили преступление. Это, конечно, обязывало суд на основе доказательств, которые представит обвинение, прежде чем применять амнистию, сделать вывод о том, совершили эти лица преступление, виновны они или нет. Это элементарно. Суд этого не сделал. О необходимости этого решения этого вопроса тем более обусловлено было тем, что в своем заявлении с просьбой применить к ним амнистию подсудимые указали, что они виновными себя не признают, что они невиновны.
Ну, представители комитета «Матери Беслана» придерживаются противоположной точки зрения. Таймураз Бицаевич, скажите, вот сейчас после того, как сотрудники местного отделения милиции, они амнистированы, получается, что никто из официальных лиц, сотрудников правоохранительных органов не будет привлечен к ответственности в связи с терактом в Беслане?
Выходит так. Вот совсем недавно мы вновь заявили ходатайство о привлечении к уголовной ответственности бывшего министра внутренних дел Дзаантиева. При этом мы уже ссылались не только на конкретные доказательства, которые имеются в деле. Мы уже ссылались на доклад парламентской комиссии, где Торшин неоднократно указывал, что в действиях этого человека есть признаки или состав преступления, предусматривающий халатность. То есть то, за что судили бесланских людей. Вот мы опять поставили вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
И каковы перспективы этого дела, на ваш взгляд?
Вы знаете, трудно сказать. Мне что-то плохо верится в объективность Генеральной прокуратуры. У меня лично такое впечатление, да и у потерпевших тоже, что они решили привлечь только стрелочников виновных, а должностных лиц выше уровнем, я имею в виду членов оперативного штаба, по вине которых, в том числе по вине которых эта трагедия и случилась, и пришла к такому финалу, их привлекать не хотят.
Ну, получается, и стрелочники привлечены не будут?
Ну, вот стрелочники привлечены, но амнистированы. Ну, и видите, вопрос в том, что они не названы виновными. А женщины Беслана, ведь они не хотят крови, они не хотят, чтобы кого-то посадили или что-то. Они просят одно, назовите нам виновных, потому что виновные эти очевидны, не может же быть. Вон в Швейцарии привлекли по Скайгайду, привлекли 8 человек за халатность. А здесь погибли, слушайте, 187 детей одних, а виновных нет. Хотя их вина, мы считаем, абсолютно очевидна. Вот в чем проблема, их не привлекают.
В эфире «Радио Свобода» был представитель пострадавших в результате теракта в Беслане Таймураз Чеджемов. Говорит «Радио Свобода» в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане сегодня вспоминают детей, погибших при захвате школы в сентябре 2004 года. Суд в Москве выносит очередное решение по делу главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, обвиняемый в нарушении таможенных правил. В горах Чечни возле села Эрсеной в столкновении с военными убиты 2 боевика. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Неоязычники в Америке. Интервью с профессором Эллен Бергер. Гость «Американского часа» – русско-американский кинорежиссер Юлия Локтева. Кинообозрение с Андреем Загданским. Проект «Вагнер Виола» в Линкольн-центре. Синтез оперы с кино. «Кто придумал Ирак?» Марина Ефимова. Книги Джорджины Хауэлл. Гертруда Белл, королева пустыни, основатель нации. Все это в американском часе поверх барьеров в 14:00 по московскому времени. Мы продолжаем говорить о событиях в Беслане. Сегодня день памяти жертв трагедии. 1000 дней без детей. Накануне матери Беслана, возмущенной тем, что милиционерам, которых обвиняли в преступной халатности, была объявлена амнистия, устроили в зале заседаний погром, били стекла, переворачивали мебель, срывали таблички. О том, почему происходит подобное, главный редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович.
Эта реакция была вызвана очень простой вещью, а именно тем, что вот 2.5 года с момента теракта над людьми, над матерями, которые потеряли своих детей, наше государство в лице суда, прокуратуры и других органов просто издевается и делает все, чтобы, во-первых, не были найдены и наказаны виновные, и показывает матерям, что государство просто не будет искать этих виновных и будет специально их покрывать, и показывает, что никакой справедливости в России матери не добьются. Да, то есть самая главная мысль, которая вчера у матерей звучала, это то, что, оказывается, матери сами виноваты, что отправили своих детей в школу. И больше никто не виноват.
В начале нашей программы у нас в эфире был представитель комитета матери Беслан, это Мурас Чиджемов, и он говорит о том, что теперь после того, как амнистировали этих милиционеров, получается, что никто из официальных лиц, ну, каких-то чиновников российских, которых хотя бы обвиняли в халатности, не будет привлечен к ответственности. Ну, получается так, что власти вот этим делом, этим решением об амнистии хотят поставить точку в этом деле, все дело о теракте в Беслане закрыто.
С самого начала было понятно, что вот этот суд и судебное преследование осетинских милиционеров и ингушских милиционеров, суд над которыми начинается сегодня в Ингушетии, все это суды над стрелочниками. И потерпевшие это очень хорошо понимали, что пытаются просто подставить не тех людей, назвать их виновными и на этом поставить точку. Но, как мы видим, даже это не получается сделать. И самое главное для властей – это защитить оперативный штаб, который принимал решение, и, по моему мнению, именно по вине которого погибло большое число детей. Поэтому делается все, чтобы этот оперативный штаб вообще даже не ставился вопрос о его виновности, ни на каком уровне. Ни в судебных инстанциях, нигде.
На вашем сайте впервые был опубликован альтернативный доклад депутата Савельева, который противоречил выводам официальной комиссии. Какова судьба сейчас этого доклада?
Доклад делался как особое мнение члена комиссии расследования по Беслану Юрия Савельева. Он представил это свое особое мнение в комиссии, которую возглавлял Торшин. Но, к сожалению, комиссия не только не услышала этот доклад, но, насколько я знаю, даже не стала с ним знакомиться. Поэтому выводы Юрия Петровича Савельева, его исследования, его подсчеты и все данные, которые он приводит в этом докладе, остаются пока вот в статусе особого мнения члена Федеральной комиссии. Но для матерей Беслана, для людей, которые потеряли в теракте своих детей, и для тех людей, которые вот влезли в детали и знают все, что там происходило, совершенно очевидно, что картина, представленная Юрием Савельевым, наиболее близка к тому, что там действительно происходило.
Кто, по мнению матерей Беслана, все-таки несет персональную ответственность из руководителей за эту трагедию?
В первую очередь, это оперативный штаб, в который входили сотрудники ФСБ федерального уровня, и соответственно, этот штаб, именно он принимал все силовые решения, а также решения, связанные, например, с отказом от переговоров, которое повлияло, очевидно, на исход событий. То есть вот главная мишень, потому что по всем данным получается, что именно в этом штабе было сосредоточено главное принятие решений.
О расследовании трагедии в Беслане мы говорили с главным редактором сайта «Правда Беслана» Мариной Литвинович. В студии рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров, который подготовил обзор свежей российской прессы. Мы обсуждаем одну из главных тем – это вчерашнее испытание России новой межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с разделяющейся боеголовкой. Это ответ Москвы на создание американской ПРО и плана размещения ее элементов в Восточной Европе. Мумин, какую оценку дают обозреватели, комментаторы этому событию?
Здравствуйте. И вот я как раз подобрал две статьи. Они пишут об одном и том же. Вот издание газеты, заголовок называется «Искандер щит, сатаненок меч». То есть было на самом деле два испытания, и оба они считаются важными. А теперь мы попытаемся разобраться, чем отличается одна система от другой. Вот в России вчера успешно прошли два испытания. Одно было в Плесецке, отстрелялась межконтинентальная баллистическая ракета РС-24, оснащенная разделяющейся боевой частью. А в Капустином Яре оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Пуски дали военным основания заявить, что к 2015 году 5 бригад в Дальневосточном, Сибирском, Приволжско-Уральском и Ленинградском военных округах будут оснащены «Искандерами» взамен комплексов «Точка» и «Точка У». Тут очень много технических названий, я не буду особо на них останавливаться.
Но это и есть тот асимметричный ответ, о котором
говорил Кремль. А вот я как раз сейчас к этому подойду. Вот если говорить об асимметричном ответе, это уже вот статья газеты «Время новостей». Автор так и пишет: таким образом, Россия прямо отреагировала на планы США по размещению ПРО в Чехии и Польше, ведь система ПРО как раз и направлена против межконтинентальных баллистических ракет. Это подтвердил и первый вице-премьер Сергей Иванов. Вот цитата такая: у России появились новые оперативно-тактические комплексы и стратегический комплекс, которые способны преодолевать любые существующие и будущие системы ПРО. Поэтому с точки зрения обороны и безопасности россияне могут смотреть спокойно.
Не идет ли речь о новом военном противостоянии России и Соединенных Штатов? Не говорят ли о новой гонке вооружений?
Нет, об этом не говорят. Я так понимаю, что это плановые испытания. То есть, а было бы ПРО размещение в Европе или не было, все-таки в России есть деньги для того, чтобы модернизировать систему.
А деньги есть.
Ну, мы же понимаем, что в стране льется нефть и поступает газ, да, добывается газ. Так что я думаю, что денег пока хватает на то, чтобы, как утверждают военные, адекватно отреагировать на вот эту систему ПРО.
Но где здесь все-таки больше пиар или действительно дело? Потому что это испытание испытанием, а пока это все встанет на вооружение, пока произведут необходимое количество подобных ракет, пройдет ведь достаточно большое количество времени. Может, больше шума все-таки из-за этого?
Но мы понимаем, но тут, вы знаете, можно за военных, если так говорить, порадоваться, что, по крайней мере, эти ракеты и прошли испытания успешно. Мы помним случаи, когда при Путине пытались пустить ракету, она не взлетела, а потом пришлось, если взлетела, то потом пришлось ее как-то менять курс, чтобы она благополучно упала где-то в море. Так что тут можно военных поздравить с успешным запуском.
Не говорят ли эксперты о том, что подобные современные виды вооружений и тот уровень вооруженных сил, нереформированная армия, что эти две вещи не стыкуются, и какое бы новое вооружение не поставлялось в вооруженные силы, да, оно будет неэффективно просто из-за того, что организация, она устарела.
Вы знаете, нет, об этом автор не пишет. Вообще эти два автора, они, в общем-то, это такая, можно сказать, две хвалебные статьи. Здесь не пишется совершенно о каких-то политических мотивах. И, ну, тут больше вот в этих двух статьях больше говорят о параметрах. Ну, вот я бы сказал бы еще об одной детали, потому что есть экспортные варианты этой системы «Искандеры», в отличие от внутреннего «Искандер-М». Вот эта система способна принести в бюджет страны миллиарды долларов. То есть речь идет и о бизнесе тоже.
Спасибо, Мумин Шакиров, о публикациях в сегодняшних российских газетах о новых ракетах, которые испытывает Россия. На Украине Верховная Рада сегодня должна законодательно оформить договоренности, достигнутые ранее президентом, премьер-министром и председателем парламента относительно проведения 30 сентября внеочередных парламентских выборов. Об этом из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко во вторник приостановил на 2 дня действие своего указа о прекращении полномочий Верховной Рады. Ее депутаты почти в полном составе вчера переголосовали все 53 закона, принятые после 2 апреля, когда глава государства распустил Верховную Раду. В течение сегодняшнего дня парламентариям предстоит утвердить законы, необходимые для проведения досрочных выборов. Главная интрига заседания – сколько депутатов от оппозиции откажутся от своих мандатов. Для того, чтобы Верховная Рада стала недееспособной и на основании этого президент подписал новый указ о досрочных выборах, полномочия должны сложить как минимум 151 парламентарий. Депутат от партии регионов Александр Стоян сомневается, что среди оппозиционеров найдется такое число желающих. Ведь каждый, кто откажется от депутатских полномочий, не получит ни отпускных, ни заработной платы за последние месяцы перед выборами.
На одного депутата примерно приходится 30 тысяч долларов. Вот и лишаются этого всего. У нас есть информация, что уже 40 депутатов блока Юлии Тимошенко такие заявления не написали. А если не будет 150 заявлений, не будет тогда принято решение о распуске парламента и не вступит в силу указ президента, новый указ, который призначит легитимные выборы.
По словам депутата от блока Юлии Тимошенко Владимира Яворивского, у оппозиции есть необходимое количество заявлений. Хотя он и допускает вероятность того, что от депутатских полномочий, оппозиционеры могут и не отказаться.
На сегодняшний момент все остается в силе. Наши заявления написаны, они все лежат в лидера. Хотя не исключено, что после длительных переговоров, после того, когда будет уточнено все до мельчайших деталей и уже никаких минных полей не останется, я не исключаю, что может быть и такой вариант. Ведь оппозиции-то выгодно оставаться депутатами. Во время избирательной кампании есть определенные прерогативы.
Между тем, в правящей коалиции заявляют, что к срыву договоренностей первых лиц страны может привести не только нежелание депутатов от блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» расставаться со своими мандатами.
К срыву договоренностей могут в первую очередь привести это нежелание депутатов положить мандаты от оппозиции. Когда мы этот путь пройдем, тогда возникает следующий вопрос. А что делать с силовиками? Никто не хочет, чтобы генпрокуратура была под контролем у какой-то одной силы, и внутренние войска тоже. Поэтому вот такое перетягивание каната, оно сохранится и будет оставаться какая-то опасность конфликта в будущем, даже до выборов 30 сентября.
Считает представитель партии регионов Владимир Зубанов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Ставрополе число госпитализированных с пищевым отравлением достигло 73. 13 из них – дети, трое заболевших в тяжелом состоянии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Первые данные о госпитализированных с острым пищевым отравлением в Ставрополе стали поступать в МЧС в пятницу 25 мая. Ко вторнику число заболевших достигло 62 человек, 12 из которых дети. Два человека в тяжелом состоянии были госпитализированы в отделение реанимации. Состояние остальных средней степени тяжести. Как сообщили в инфекционной клинической больнице Ставрополя, куда доставили пострадавших, сейчас угрозы их жизням нет. По словам заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Ольги Балабан, предварительный диагноз, поставленный больным, острая кишечная инфекция, диагноз сальмонеллез под вопросом. Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае продолжает необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и источник отравления. Результаты будут известны в четверг.
Больные находятся на стационарном режиме в зависимости от состояния от 3 до 20 дней. Лечебные мероприятия от капельниц, антибактериальных средств, ферментов. И, в общем-то, будем говорить так, мы все свои резервы задействовали на эту вспышку.
Рассказал главврач Ставропольской инфекционной больницы Александр Баблов. По предварительным данным, причиной массового заболевания ставропольцев стало употребление в пищу слоеных пирожных с кремом, которые уже изъяты из продажи. Как сообщили в Роспотребнадзоре, их выпускал индивидуальный предприниматель по фамилии Гаджанян. Работа его предприятия приостановлена. Изготовитель реализовывал некачественные пирожные в сети местных магазинов «Тройка», «Меридиан», «Успех», в магазине по улице Буйнакского и в нескольких торговых павильонах. В понедельник представители Ставропольского краевого управления Роспотребнадзора обратились к жителям Ставрополя с просьбой воздержаться от приема в пищу трубочек с кремом, приобретенных с 24 мая. Прокуратура Ленинского района Ставрополя возбудила по факту массового отравления уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Грубое нарушение и санитарно-эпидемиологических норм, и технологических норм, в общем, там серьезный вопрос.
Считает главный санитарный врач Ставропольского края Владимир Ковалев. Как сообщили в управлении по делам ГУ и ЧС Ставрополя, из-за большого количества пострадавших в инфекционной больнице может не хватить мест. Между тем, в Роспотребнадзоре не исключают, что количество госпитализированных может возрасти, и врачи будут вынуждены выписывать первых поступивших, состояние которых стабилизировалось. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сегодня проходит акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Всю ночь на кладбище у стен разрушенной школы горели свечи. В горах Чечни возле села Арсено в столкновении с военными убиты два боевика. Их личности выясняются. В Веденском районе, по сообщению МВД, задержан маджахед из группы Сулеймана и Мурзаева. Тверской суд Москвы выносит сегодня решение по жалобе главы фонда «Образованные медиа», бывший «Интерньюз» Манана Сломазян, на продление срока следствия по ее делу. По мнению защиты, время, отведенное на расследование, истекло еще в конце марта, и дело должно быть передано в суд. А Сломазян обвиняет в нарушении таможенных правил. На ликвидацию последствий взрыва на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области потребуется около 60 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Южкузбассуголь». По его словам, еще 140 миллионов рублей компания готова выделить в качестве помощи семьям погибших горняков. Иран в очередной раз заявил, что ни при каких условиях не откажется от производства обогащенного урана. Заявление прозвучало накануне переговоров между Евросоюзом и Тегераном о кризисе вокруг иранской ядерной программы. В Совете Безопасности ООН сегодня состоится голосование по резолюции, учреждающей международный трибунал для рассмотрения дела об убийстве в 2005 году экс-премьера Ливана Рафика Харири. В Приморье военная прокуратура передала в суд дела 12 военнослужащих Нахуткинской морской бригады, которых обвиняют в издевательствах над молодыми матросами. Президент Украины Виктор Ющенко утвердил внесение изменений в закон о Центральной избирательной комиссии. Согласно документу, полномочия комиссии могут быть досрочно прекращены большинством депутатов Верховной Рады в 2/3 по представлению главы государства. Законопроект был одобрен парламентом во вторник. В Сеуле второй день проходят переговоры по воссоединению Южной и Северной Кореи.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Новости Москвы и Петербурга. Татьяна Вольская.
Москва. Юрий Лужков возглавил оперативную группу по вопросам сноса самовольных построек. Основной задачей оперативной группы будет выполнение решений по сносу незаконно возведенных строений и освобождению земельных участков. На очередном заседании правительства, где обсуждались вопросы столичного градостроительства и развития города до 2011 года, мэр Москвы призвал сократить объемы коммерческого строительства и сосредоточиться на возведении бюджетного жилья. Петербург. Предупредительная голодовка обманутых дольщиков Петербурга не осталась незамеченной. Городские чиновники решили создать еще одну комиссию для решения их проблем. Однако дольщики настаивают еще и на принятии закона, запрещающего продавать воздух вместо квартир, так как в Петербурге число заключенных контрактов, по которым строительные компании не несут ответственности перед дольщиками, только увеличивается, считает председатель регионального отделения Общероссийского комитета обманутых дольщиков Дмитрий Щупановский.
В массовом количестве в Санкт-Петербурге заключаются предварительные договоры долевого строительства. Это такой договор с гражданином, по которым строительная компания никакой ответственности не несет. А в массовом количестве еще и ничтожные, то есть не имеющие юридической силы. Вот такие договоры, они заключаются под контролем и, скажем так, при невмешательстве правительства во взаимоотношения между дольщиком и застройщиком.
По мнению горожан, уже пострадавших от мошенничества в сфере долевого строительства, исключить проблемы обманутых дольщиков можно, упразднив практику участия граждан в строительстве. Москва. Потребность столицы в детских дошкольных учреждениях к 2011 году составит 320 тысяч мест. Решить проблему только за счет нового строительства нельзя, так как в сложившихся микрорайонах не удастся подобрать необходимые по нормативам земельные участки. Поэтому столичные чиновники подумывают о программе возврата специализированных зданий, переданных под другие нужды в период спада рождаемости. Только из фонда департамента образования их было изъято около 300. Петербург. В начале сентября пройдет открытый аукцион, на котором любой желающий сможет приобрести городскую недвижимость на 1-2 миллиона долларов. Показательный аукцион пройдет в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости «Pro-Estate-2007». По замыслу организаторов, это событие станет крупнейшим в своей отрасли на всю Россию. Организаторы аукциона ставят амбициозные планы – убедить зарубежных инвесторов, что процесс российских торгов по недвижимости проходит открыто и очень оперативно, а в дальнейшем они хотят, чтобы ProEstate превратился в российский MIPIM, крупнейшую международную профессиональную выставку коммерческой недвижимости, которая ежегодно проходит во французских Каннах. Москва. По мнению властей, темпы роста тарифов в ЖКХ в столице в ближайшие годы будут увеличиваться на 18-20% ежегодно. Как сообщили в городском правительстве, действующую ныне в городе систему предоставления жилищных субсидий малоимущим семьям, а также систему льгот для ветеранов, инвалидов и некоторых других категорий граждан предполагается сохранить. Новости Москвы и Петербурга. 30 мая. Татьяна Вольская.
Состояние солдата Романа Рудакова, с февраля ожидавшего в госпитале имени Бурденко операции, продолжает ухудшаться. По информации председателя общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой, он находится в реанимации. Рудаков проходил службу в одной из частей Ленинградской области. Осенью прошлого года, став жертвой неуставных отношений, попал в военный госпиталь, где ему был удален кишечник. Только после вмешательства правозащитников Рудакова перевели в госпиталь имени Бурденко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Дело Романа Рудакова получило широкую огласку в январе этого года. Лишь после вмешательства общественной организации «Солдатские матери Петербурга» стало известно о том, что Роман фактически умирает в 442-м окружном военном госпитале. Вот как описывает состояние Романа в те дни ухаживавшая за ним бабушка его друга Мария Тимофеевна.
«После Нового года или сил не стало в организме, или надежда померкла, но он вообще стал очень плохой. Когда у него стало плохое настроение, он вообще ничего не говорил. Он говорил, что мне все надоели. Он даже не мог видеть моего внука в армейском свитере. Просил закрыть халатом свитер».
Призванный из Псковской области Роман Рудаков служил в одной из воинских частей в поселке Каменка Ленинградской области. Осенью прошлого года в результате систематических избиений он попал в госпиталь, где ему удалили тонкий кишечник. Затем, в течение нескольких месяцев, врачи лишь поддерживали жизнь Романа. Под давлением правозащитников он был переведен в госпиталь имени Бурденко, где его стали готовить к операции по трансплантации. В результате общественного резонанса военная прокуратура была вынуждена возбудить уголовное дело – хотя сначала все военные, вплоть до Сергея Иванова, занимавшего тогда пост министра обороны, категорически отрицали, что заболевание Романа вызвано неуставными отношениями, ссылаясь на редкое заболевание крови. Однако содержание писем, которые отправлял со службы домой Роман, говорит, что неуставные отношения были, рассказывала сестра Романа Светлана.
«Присылала письма, непосредственно находясь в Каменке. Он писал о том, что избивали по голове не один раз, заставляли приседать по 400 раз, выходили ночью на работу, которую не должно быть, одевались сержанты, заставляли за них работать. У него было 2 нервных срыва, он пишет, и я хотел перерезать вены». Это все в письмах есть, и вымогали деньги.
Ссылки на то, что у Романа Рудакова выявлено редкое заболевание крови, по мнению некоторых специалистов, лишь удобное прикрытие неуставных отношений. Этим фактом удобно маскировать элементарные гематомы от ударов сапога в живот. Косвенным подтверждением того, что Рудакова избивали, может служить тот факт, что ему должна была быть сделана операция не только по трансплантации тонкого кишечника, но и печени. В результате проведенного в рамках уголовного дела расследования появился обвиняемый ефрейтор Максим Ломонин, хотя сам Роман жаловался на неуставные отношения со стороны офицеров. В итоге 14 марта военный суд Сертоловского гарнизона приговорил Максима Ломонина, признанного виновным в неуставных отношениях, к 3 годам условного заключения. Председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова считает, что судебное разбирательство было проведено с грубыми нарушениями.
«Не понимаю, почему тайное следствие, кто его обвинял, вот этого ефрейтора? Семья об этом ничего не знает. Их не признали потерпевшими. То есть вся процедура просто грубо нарушена. Состояние очень тяжелое у Ромы. И за это 3 года условно какому-то ефрейтору. Но это просто издевательство над всеми нами».
Все эти месяцы с февраля 2007 года врачи готовили Романа к сложнейшей операции. Еще неделю назад состояние Романа Рудакова было достаточно стабильным. Врачи говорили, что подготовительный этап к операции по трансплантации кишечника идет хорошо, и вот-вот операция будет проведена. Но в понедельник 28 мая в организацию «Солдатские матери Петербурга» позвонила сестра Романа Рудакова Светлана и сказала, что Роман находится в критическом состоянии. В реанимации, сообщила председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Света позвонила, сказала, что у него резкое ухудшение, и он в реанимации, у него отек легких. Операцию так и не сделали.
Узнать подробнее о состоянии Романа и почему произошло ухудшение ни родственники, ни правозащитники не смогли. В справочной службе госпиталя имени Бурденко их отсылали к лечащему врачу.
Звоните врачу его лечащему, где он лежал. У нас нет никакой информации.
Сестра Романа, Светлана, которая живет в Псковской области, каждый день созванивалась с братом и о его состоянии узнавала только от него. Но в палатах интенсивной терапии нельзя пользоваться мобильными телефонами, поэтому сейчас связи с Романом нет, а по телефону врачи обсуждать состояние Романа отказываются, рассказала Светлана.
«Мы по телефону вам ничего
хочу сдавать по телефону. Мы не видим сестра, время не сестра. Приезжайте лично, мы вам все расскажем.
О том, что Роману стало хуже, родственникам сообщили посещавшие Романа знакомые. Но приехать сейчас в Москву для того, чтобы выяснить, что же происходит, ни Света, ни родители не могут по финансовым соображениям. Единственная надежда на общественное внимание к судьбе Романа Рудакова. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
19-я школа Нижнего Новгорода оказалась в центре большого скандала. В конце прошлой недели приказом администрации города был уволен директор школы. Принятое кадровое решение привело к настоящему взрыву недовольства среди учеников и их родителей. Об этом и других происшествиях в Нижнем Новгороде в обзоре публикации местной прессы, которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Лира Валеева.
«Комсомольская правда» пишет, что в Нижнем Новгороде младенец погиб из-за неисправного лифта. Яну было 11 дней. Отец впервые собирался с ним на прогулку. Лифт двинулся наверх, когда кто-то сверху нажал на кнопку, а его дверь осталась открытой. Ребенок упал в шахту лифта и скончался в скорой. Представитель Ростехнадзора по Приволжью Евгений Зосимов сообщил, что лифт был неисправен, а поэтому найти виновных не составит труда. Технический директор лифт-ремонта Виктор Туманов утверждает, что в данном случае роковую роль сыграло нарушение правил пользования лифтом. Отец должен был заносить ребенка в лифт, держа его на руках. Но, как оказалось, инструктаж по правилам пользования лифтом в этом доме не состоялся в положенное время. Во время проверок технического состояния лифта допускались нарушения. Прокуратура Павловского района с большой вероятностью возбудит уголовное дело. Детский бунт потряс одну из лучших школ Нижнего Новгорода. Об этом пишет еженедельник «Новое дело». За неделю до последнего звонка директор Валерий Минумеров был уволен, в том числе за прогул. В ответ на этот шаг учащиеся устроили массовую акцию протеста в школьном дворе. Бывший директор объяснил прогул тем, что занимался организацией летнего отдыха школьников. Отпуск получить не удалось, так что пришлось ехать в служебную командировку в Краснодар за свой счет. Сейчас он собирается добиваться правды в суде. Как пишет газета «Аргументы и факты», после митинга учащиеся отправились в Нижегородскую мэрию. Но первый вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Гладышев не поддержал инициативу детей. Валерия Минумерова на должность директора не вернут, как подчеркнула директор Департамента образования и социально-трудовой защиты детства Ирина Тарасова. По вине этого человека у школы появились проблемы с лицензией и аккредитацией. По словам школьников, никаких попыток вернуть бывшего директора больше не будет. Как отмечает газета, слух о том, что его должность должна занять дочь Нижегородского губернатора Валерия Шанцева, не подтвердился. Эту тему продолжает газета «Нижегородский рабочий». Кто-то из родителей бывших учеников нанял Валерию Минумерову нескольких адвокатов. Бывший директор, проработавший в этой школе 25 лет, собирается вернуть себе должность до выпускного бала. В ином случае 11-классникам придется благодарить незнакомого человека. Пока место любимого директора занимает его заместитель Ирина Просвернина. Не исключается, что ее сменит другой человек. Ближайшее рассмотрение дела в районном суде состоится 4 июля. Газета «Нижегородский рабочий» пишет также о том, что на выпускной бал в одной из нижегородских школ от родителей требуют сдать по 40 тысяч рублей. Праздник собираются отмечать в ресторане. По словам педагогов, заводская столовая – это не уровень элитного лицея. Большинству родителей торжество по тратам равносильной свадьбе не по карману, но кое-кто согласился, опасаясь, что у ребенка возникнет проблема на экзамене. По словам родителей, львиная статья расходов – это подарок классному руководителю. Некоторые не стесняются заказывать его заранее. А в городском департаменте образования и социально-трудовой защиты детства сообщают, что школа занимается только церемонией торжественного вручения аттестатов. Все остальное – это дело родителей, которых никто не может заставить отмечать выпускной каким-то определенным способом. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане сегодня вспоминают детей, погибших при захвате школы в сентябре 2004 года. В горах Чечни возле села Эрсиной в столкновении с военными убиты два боевика. Иран в очередной раз заявил, что не откажется от производства обогащенного урана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информация для тех, кто интересуется экономикой, новостями бизнеса. Экономическая панорама. У микрофона Сергей Синицкий.
Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать часть средств государственного пенсионного фонда лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. Чистый приток капитала в Россию составил с начала года почти 40 миллиардов долларов, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. За весь 2006 год чистый приток капитала в страну составил 41 миллиард долларов. На фондовом рынке Китая котировки акций китайских компаний упали сегодня примерно на 6%. Это самое большое падение сводного индекса китайского рынка за три последних месяца после 27 февраля, когда он упал сразу на 9%. Вечером во вторник власти Китая объявили о трехкратном повышении налога на операции с ценными бумагами с 0,1% до 0,3%, чтобы сдержать рост фондового рынка страны. Его сводный индекс повысился в течение прошлого года почти в 2,5%. Раза, а с начала 2007 года еще на 62%. Общая стоимость акций китайских компаний, представленных на местном фондовом рынке, увеличилась с начала года более чем вдвое и составляет ныне почти 2,5 триллиона долларов. Это совпадает с объемом ВВП Китая в 2006 году. Всемирный банк только что повысил свой предыдущий прогноз темпов роста китайской экономики в 2007 году с 9,6% до 10,4%. Американская компания Ford Motor, третий в мире производитель автомобилей, опровергла недавние сообщения в прессе о том, что она якобы ведет предварительные переговоры о продаже принадлежащей ей шведской компании Volvo, производителя легковых автомобилей премиум-класса. В 2006 году компания Ford понесла рекордные убытки за всю свою вековую историю – более 13 миллиардов долларов. В марте 2007 года Ford Motor продала почти за 1 миллиард долларов принадлежавшую ей с 1994 года британскую компанию Aston Martin, выпускающую дорогие спортивные автомобили. Судя по некоторым сообщениям в европейской прессе, интерес к Volvo проявила в начале года немецкая BMW, крупнейшая на сегодня в мире производитель легковых автомобилей премиум-класса. Однако позже компания отказалась от этих намерений. Ford Motor купила компанию Volvo, объем выпуска которой ныне почти в 2,5 раза меньше, чем у BMW, в 1999 году за 6,5 миллиардов долларов. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 25,90, на завтра такой же. К евро на сегодня 34,81, на завтра, предположительно, 34,82. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,34.
Это была экономическая панорама. Я подготовил Сергей Синицкий. Напомню также, что новости экономики можно прочитать и на нашем сайте в разделе «Экономика» по адресу www.svobodanews.ru. А рядом со мной в студии спортивный обозреватель Дмитрий Морозов. С раннего утра он знакомит нас с новостями спорта в 12-часовой программе. Более подробном изложении.
Спасибо, коллега. 16-й этап многодневной велогонки «Джиро д'Италия» прошел вчера. Протяженность его была 189 километров. Стартовал он в итальянских Доломитовых Альпах, а финишировал в австрийском Линце, то есть в двух странах прошел. Первым к финишу пришел итальянец Стефано Гарзелли. Это первый его выигранный этап в нынешней гонке. Следом За ним финишировали Лоран Манжель, француз, и испанец Рикардо Серано Гонсалес. В общем зачете в первой тройке положение не изменилось. Впереди итальянец Данило Ди Лука. Он опережает своего соотечественника Эдди Мацолени на 1:51 и Энди Шлека из Люксембурга на 2:56. А недалеко во Франции, в Париже, на кортах Ролан-Гаррос, относительно недалеко, на кортах Ролан-Гаррос продолжается открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир серии «Большого шлема». И Михаил Южный без борьбы вышел во второй круг, поскольку его соперник Ян Герных отказался от поединка из-за травмы. Дмитрий Турсунов в 4 сетах обыграл Алессио Ди Маура, итальянца. Игорь Андреев также в 4 партиях выиграл у американца Энди Родика. Ну а затем Игорь Куницын потерпел поражение в 3 сетах от француза Флорана Серра, а Теймур Асгабашвили проиграл 2 первые партии итальянцу Флавио Чиполле. Ну, остальные будут доиграны, или остальной сет, как сложится, неизвестно, этот матч будет доигран сегодня, запланирован он на сегодня. Вот 2 россиянки вышли во второй круг. Это Мария Кириленко, обыгравшая Марию Елену Камерин из Италии. Елена Дементьева нанесла поражение Ангелике Кербер из Германии. И две представительницы России выбыли из соревнований. Надежда Петрова уступила Квете Пешке из Чехии, а Ярослава Шведова проиграла украинке Ольге Савчук. Нам удалось дозвониться до Парижа, где находится главный тренер, собственно, тренер Михаила Южного, упомянутого мной. Нам удалось дозвониться до Бориса Сопкина, который и прокомментировал ситуацию, которая сложилась ныне в Париже. Борис Львович, для начала обрисуйте, пожалуйста, в целом ситуацию, которая сложилась после 3 дней Ролан-Гаррос.
Ну что, из этих 4 дней уже, пожалуй, уже сегодня 4-й день, 3 дня лил дождь фактически.
Ну да, с учетом дождя 3 дня.
Ну, в общем, все скомкано, много матчей мужских уже сыграли, часть не доиграли. Ну, пока наши практически без потерь, только один Игорь Куницын проиграл, Габашвили вот еще не доиграл, а так...
А какая сейчас погода в Париже?
Вот, очень пасмурно, вот сейчас пасмурно, холодно, и обещают дождь в ближайшее время. Так что ситуация довольно скверная, потому что придется играть 5-сетовые матчи подряд, ну, я имею в виду тех, кто будет выигрывать, и поэтому будет очень тяжело. На первый план выйдет физподготовка сейчас, а не теннис.
Да, и с учетом того, что вашему подопечному Мише Южному не довелось сыграть против Яна Герныха, да, ситуация осложняется,
ну,
вдвойне.
Ну, тут как сказать, понимаете, у каждой медали есть 2 стороны, есть как бы... Плюс есть и минус. С одной стороны, он свежий, сэкономил силы. С другой стороны, конечно, он не выигрался в турнир. Это всегда тяжело. Ну, что делать? Как говорится, нам выбирать не приходится.
А вам удалось посмотреть поединок Марата Сафина с Висента?
Немножко. Ну, там было убийство на самом деле. Висента — это возрастной игрок, ему уже 31 год. Он играет в теннис 10-летней давности, если честно. Поэтому они как бы, это соревнование велосипеда с машиной было, понимаете? Ясно, что у велосипеда шансов нет.
То есть этот матч он не характеризует, он не показательный с точки зрения формы Сафина?
Сафин в хорошей форме, Миша с ним тренировался, и Марат в хорошей форме, тут говорить нечего, но сам матч ничего не показывает.
А что можете сказать о Николае Давыденко? Он тоже уверенно обыграл своего соперника.
Коля в приличной форме. Ему тоже достался противник, один из самых слабых, и... Главное, что он ни в одном компоненте Колю не превосходит. Он играет примерно в тот же теннис, только гораздо хуже. И поэтому там у Коли тоже вариантов проиграть практически не было. Ну, у Коли хорошая сетка, у него и второй круг примерно такой же. Ну, вот дальше уже будет немножко посложнее, но, в принципе, у Коли, ну, он высоко сеянный, поэтому у него хорошая сетка. Он вполне может до 7 дойти.
Но большинство специалистов все же дают предпочтение Федереру и Надалю. В первом круге очень уверенно обыграли своих соперников эти теннисисты.
Ну, Надалю, да. Насчет Федерера не знаю. Земля все-таки земля. Хотя, конечно, ему Гамбург пошел на пользу, безусловно. И он поймал там определенную долю уверенности. Ну, безусловно, они фавориты. Они первый и второй в мире, поэтому о чем говорить.
А как вы считаете, почему Федерер настолько уверенно одержал победу над Надалем в Гамбурге? 6-0 в 4-й партии?
Надаль устал. Он подряд, ведь Федерер в Риме проиграл, по-моему, в 1-м или во 2-м круге, я сейчас не помню. А Надаль 5 матчей в Риме сыграл, довольно непростых. особенно с Колей Давыденко тяжелый матч. И 4 матча сыграл в Гамбурге подряд за 2 недели. Это очень непросто. Поэтому просто Федерер был свежее.
Мы не упомянули еще одного российского теннисиста, а ведь победа достаточно громко была одержана Игорем Андреевым.
Вы знаете, она громкая по как бы по рейтингу, но на самом деле она ни для кого не неожиданная. Потому что лично я считал так, и Тарпищев, кстати, в прессе сказал то же самое, что Андреева больше шансов выиграть. Не забывайте, что это земля. Плюс Родик в ужасной форме был еще к тому же. И очень плохо двигался, вообще был мертвый. Поэтому я наблюдал этот матч практически весь. Так что эта победа не неожиданна, она как бы прогнозировалась всеми.
А что можете сказать Борису Львовичу о молодых перспективных теннисистах, которые вот в этом сезоне блеснули, как, например, Новак Джокович?
Новак Джокович очень хороший игрок, очень хороший. У него очень хороший характер, позитивный, очень хорошо играет, практически без слабых мест, есть еще возможность усилить. Это очень хороший игрок, очень хороший игрок. Ну, выйдет ли он на уровень, допустим, Федерера или Надаля, вот, в ближайшее время, мне сказать трудно, это зависит от целого ряда факторов. Но, безусловно, старт он взял очень хороший. Энди Маррей также очень приличный старт. Но видите, Маррей травмы замучили уже. Это рановато, вообще-то говоря. Поэтому это плохой знак для него. Но ребята хорошие.
Ну, если у мужчин более-менее ситуация ясна, круг фаворитов он очерчен, то у женщин ситуация достаточно туманная. Кто может претендовать, помимо Жюстин Анен, Светланы Кузнецовой, Марии Шараповой и сестер Уильямс на победу в женской сетке?
Ну, я думаю, что как бы круг претендентов вы обрисовали правильно. Поскольку в женском теннисе, на мой взгляд, сюрпризов ожидать вряд ли сейчас приходится. Если эти девочки в приличном состоянии, я не видел, как они играют, то я думаю, что они никого не пропустят вперед.
Такие впечатления от первых дней открытого чемпионата Франции по теннису тренера Михаила Южного, профессора Бориса Сопкина. Ну, а каково расписание на сегодня? Естественно, все поединки я называть не буду. Только первые два центральных корта, Шатрие и Ленглен. Филиппа Шатрие и Сюзан Ленглен. Итак, значит, на первом корте Мария Шарапова должна сыграть с Эмили Луа, француженкой. Кроме того, Серена Уильямс встретится с Милагрос Секвейро из Венесуэлы. На корте Сюзан Ленглен Марат Сафин померится силами с Янко Типсаревичем из Сербии. Амели Морисмос играет с американкой Лорой Гренвилл. Роджер Федерер встретится с французом Тьерри Асьоном. Результаты этих и других сегодняшних поединков, если все будет нормально с погодой в Париже, на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Добавлю, что на нашем сайте не только новости спорта, но и экономики, а также политики, международная обстановка и события в России, и много чего интересного. Итак, вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Карлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Образование», которую ведет Александр Костинский. Сегодняшняя тема программы – модернизация образования в регионах России в рамках национального проекта «Образование». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили их.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
2/3 жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.